Вот тему мы назвали не совсем приятно для слуха современного человека, тем более для нас, современных верующих людей, православных христиан, когда мы привыкли к тому, что Господь только благ, Он только любовь, и Он никак не может закрыть двери на тот брачный пир, который Он устроит, что Господь не может карать, Он не может наказывать, Он может только миловать. И вот это расслабление, которое в последние времена так активно проповедуется и предлагается нам, оно совсем отталкивает нас от необходимости покаяния, от необходимости борьбы со своим поврежденным грехом естеством. Само понятие креста до такой степени стало непопулярно, что о кресте почти не вспоминают никогда. Что это есть пролитие слез, пота, крови, что есть смертельные болезни души, которые названы святыми отцами страсти, что есть грехи особо страшные для нас, потому что один такой грех смертный, как говорит святитель Игнатий, он должен будет утянуть душу в ад. Если человек не осознает его, не раскается и не даст должного покаяния в этом грехе, которое раньше всегда измерялось таким особым критерием, который вписывался в понятие эпитимии. Эти страшные эпитимии, они совершенно неспроста были заведены в церкви, они существовали с первых времен христианства, как бы некоторый уголовный закон, уголовный кодекс, который отделяет человека от церкви. Хотя я неправильно сказал, смертный грех отделяет человека от церкви. Смертный грех отделяет человека от Христа, а тело Христово – это и есть церковь. И вот, забыв о том, что грехи бывают такой степени тяжести, и назывались они смертными грехами, забыв, что в Священном Писании об этом прямо нам сказано, у апостола Иоанна есть грех к смерти, а есть грех не к смерти, вот такие вот, кажется, важнейшие детали духовной жизни, которые сделаны малозначимыми и малосущественными в последние времена, они совсем расслабляют нас. Постепенно сформировано такое мнение, что надо просто делать добрые дела, просто исполнять вот ту единственную часть Евангелия, в которой говорится о том, что по правую сторону станут овцы, а по левую сторону – козлы. И разделение это будет происходить всего по пяти критериям. Но этой притче придается слишком глобальное значение. Эта притча, которая содержится в Евангелии, мы не должны ее исключать из вероучения Церкви, но мы не должны ее ставить единственной и не должны ее противопоставлять всему Евангелию, всем прочим законам, которые в Евангелии установил Бог. И, как говорит святитель Игнатий, по этим самым законам Бог нас будет судить. Итак, если мы из всех законов, которые существуют в Новом Завете, оставим только пять правил, по которым мы должны совершать добро, то все Евангелие было напрасным. Напрасно в прежние века святые отцы старались знать заповеди, старались жить по этим заповедям, проливать кровь за эти самые заповеди. Как будто бы совершенно не важно, как ты исповедуешь веру. Вот достаточно тебе несколько вариантов добрых дел, которые тебе даются, которые ты можешь в данный момент сделать, ну вот и ладно. Вот и ладно. И этим как бы все покроется. А что все? А нечего практически покрывать. Потому что грехов своих мы по большей части не знаем, не видим их. Или грехи даже считаем добродетелями, о страстях не беспокоимся. И святитель Игнатий говорит там очень точно на этот счет, что свои смертельные болезни души мы часто принимаем крепким здоровьем, считаем крепким здоровьем. То есть то, что является опаснейшей болезнью, опаснейшим заболеванием, у нас признак здоровья. Почему? Потому что страсти стали нам любезны. Когда мы пришли к вере, вошли в церковь, мы думаем, что вошли, хотя мы вошли в храм, как в дом, к как в строительство, как в дело рук человеческих, а в церковь, как в тело Христово, неизвестно, вошли мы или нет. Потому что есть определенные критерии, по которым мы должны оценивать себя, научиться оценивать, ну или нас кто-то должен оценивать по этим критериям, научить нас или проверить, по крайней мере, нас. Ну, подобно тому, как это делают врачи. Вот совершенно не случайно же церковь сравнивается с лечебницей. А мы все в этой лечебнице, мы кто? Пациенты, да. Мы пациенты. Здоровые люди в лечебницу редко приходят. Зачем? Разве только для диагностики, разве только для какой-то очередной проверки, не появилось ли что. Но в духовном плане откуда здоровые берутся? Здоровыми становятся вследствие многих десятков лет страшной кровопролитной борьбы. Здоровыми не рождаются. Вот о тех здоровых, которые все-таки бывают здесь на земле, здоровых в духовном плане, мы знаем в житиях святых, что это за здоровые люди, как они появлялись, сколько лет они потратили на то, чтобы исцелить душу свою. Но об этом говорится очень сжато в житиях святых. Там буквально такие выражения нередко употребляются, что вот ушел в пустыню от этого мира, от этих грехов, от этих страстей, оставил все человек, оставил все. Подвязался там 30 лет. Вот примерно все сведения. Поэтому, когда мы читаем жития святых, это нас несколько воодушевляет, некоторых даже поджигает на подражание подвигам великих святых, но исполнить это совершенно невозможно. Попробовав, мы быстро очень бросаем или ломаемся, еще того хуже, чем были переломаны. А самое главное, как они достигли этого в течение 30-40 лет, цифру 30-40 лет мы даже не видим. Она у нас мгновенно забывается после того, как мы начинаем читать, а какие потом чудеса совершал вот этот святой, вот что он делал, что он делал. И это нас восхищает, и мы забыли уже цифру 30-40 лет. И кто-то рядом стоит всегда с нами и начинает внушать нам то, что ну вот же, вот он образец, вот достиг человек, а ты что? Ты хуже? Ну ты тоже можешь стать таким. Благодать та же самая, Бог тот же самый. Ну давай, дерзай. И где 30-40 лет? Как их провести? Как их прожить? Там не сказано, какие скорби, трудности, беды перенес этот человек. И вообще, это же не просто трудности и беды, которые есть в обычной земной жизни. Это особые какие-то специфические трудности. Трудности духовной борьбы, трудности исцеления себя от смертельных болезней. Мы говорим, да какие там у них болезни-то были смертельные по сравнению с нами. Вот мы-то, вот мы-то да. Но вот эти вот мы-то, мы как в конечном итоге? Хорошо ли себя знаем? Если бы мы себя оценили качественно, диагностировали, то мы бы, наверное, тогда действительно могли убедиться, насколько мы болеем. Ну, а вот они, уходя туда, вот в эти пустыни, они вскрывали эти болезни. Дело в том, что пока сам с собой человек не начнет борьбу правильную, со своим поврежденным естеством, под руководством евангельского закона, и очень хорошо было бы, если бы под руководством какого-то опытного духовного врача, человек не знает себя. Человек не видит глубины этого повреждения. У человека может сложиться впечатление, что, в общем-то, не все так плохо. Вот есть же вот те, которые вот так живут. Есть эти, которые вот так живут. А про тех вообще вон что сказали. И слухи ходят вот такие и такие. Вот эти-то уж точно там пропадут. Ну, а я все-таки вот этого не делаю, того еще не натворил. А вот к этому меня даже не тянет, люди говорят. Так, может быть, я уже от них отличаюсь значительно в положительном плане. Значительная разница есть, да, но по каким меркам эта разница-то? По моим. Критерий отсчета какой? Моя точка зрения, мое мнение о себе, мое мнение о культуре, мое мнение о нравственности. А какое у меня это мнение? Мнение, которое в меня заложили с детских лет. В той среде, в которой я жил, если у ребенка в доме родители регулярно нецензурной бранью ругали друг друга, то для такого ребенка применение таких слов, оно не является нарушением культуры. Он выйдет на улицу и также будет выражаться. Или другие какие-то вещи там дома в семье ребенок слышит с младенчества. Телевизор, который орет с утра до вечера. Какие-нибудь там дикие песни. Он их поет. Это для него нормальные песни. Итак, вот это наше внутреннее состояние, оно сформировано той культурой, той средой, в которой мы родились, жили долгие годы, детский сад, школа, там другие образовательные учреждения, трудовой коллектив, у мужчин армия там, и прочее, прочее. Вот она культура, вот они манеры, вот они принципы жизни. И на этом основании мы оценим и себя, если мы не хуже вот этих вот, которые вообще, или даже лучше их, мы того не делаем, что они, то планка у нас повышается. Но когда мы приходим сюда в храм, в наш православный храм, то, к сожалению, нас не встречают такими очень серьезными сведениями о спасении, о том, какие критерии будет применять к нам Бог, или не диагностируют нас по тому состоянию, в котором мы реально находимся с точки зрения болезни души и страстей, то ну как мне объяснять, что мне нужен Христос? Ну для какой цели? Может быть, да, я нуждаюсь во Христе, но опять в искаженном смысле. У меня проблемы, у меня беды, может быть, здоровье, может быть, в семье, может быть, там на работе, может быть, долги сейчас многих душат. Народ сейчас озлоблен, говорит, связали всех такие-сякие кредитами, а сейчас работать не дают там и прочее, прочее, прочее. Вот, критерий раздражительности моей. Что это? Это грех или не грех? Но человек говорит, ну это же правда. Это же правда. Я что, не имею права сейчас осудить тех, кто это все делает и дальше, 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 дальше мы имеем право судить дела. О делах мы можем рассуждать. И то с точки зрения истины надо учиться рассуждать, а не с точки зрения своего ущемленного самолюбия. Это ведь совершенно разные будут критерии. С точки зрения моего ущемленного самолюбия я мученик, праведник и вовсе не за свои грехи. Вот так мы рассуждаем. Я тут ни при чем. Я попал в эту злобную систему. Эта система со мной что-то проделывает такое, чего мне больно и неприятно. В этих взглядах нет Бога. Нет промысла Божьего. Нет той меры праведности Бога, по которой Бог судит о нас здесь, на земле, со своих божественных законов, с точки зрения. А я сужу с точки зрения своих человеческих понятий и правил, с точки зрения своего повреждения и состояния своего помраченного ума и своих страстей. Итак, я в этом мире прав, все обидчики мои неправы, я имею право им отомстить, ну, по крайней мере, осудить. И если мне скажут, что ты не прав, человек, ты нарушаешь евангельский закон, я в ответ реагирую обидчиво. Мне не нужен такой закон. Я не хочу жить по этому закону, когда у кого-то есть право делать зло, а у меня даже нет права им отомстить. Вот ветхозаветный закон мы хотим, мы требуем, чтобы вернулся ветхозаветный закон. Значит, искупительную жертву Христа надо отменить, она нам не нужна. Мы не верим в вечность, спасение, нам это не надо, нас это не интересует. Нас интересует здесь и сейчас. Мне сейчас надо жить, говорит человек. Я сейчас хочу вот так жить, так, как то. Ну, вот как те люди. Ну, хотя бы не как они, но отчасти хотя бы. Вот в нас уже появляется зависть. Если у кого-то что-то есть, у меня нет, мне горько, мне обидно. И маленьким детям приходится говорить, что нельзя завидовать. Нельзя завидовать. Почему нельзя завидовать? Как маленьким деткам объяснить? Ну, давайте, взрослые люди, все, наверное, натренированы, все воспитывали детей уже, внуков, некоторые, может, и правнуков уже воспитывали. Так почему же завидовать-то нельзя? А ребеночек завидует во всем. Вот даже в одной семье, две сестренки или братик с сестрой, вот у него что-то есть в ручке, он взял игрушку. Игрушку, и она вдруг понадобилась второму ребенку, сестренке. И вот эта сестренка говорит, отдай. Он говорит, не отдам, я первый взял. Дай, я хочу. Если она еще младшая, она считает, что ей все должны уступать. Дай, я хочу. Но это же зависть. Я тоже хочу. Дай мне надо сейчас. Почему мне надо стало сейчас? Почему ребенку надо стало? Ну, что братик взял в руки игрушку и начал играть. И вдруг появилось вот это вот чувство зависти, желание отобрать и присвоить себе. Что за проблема? Действие страстей. В ребенке действуют страсти, откуда они взялись? Откуда страсти берутся в людях? Родители закладывают, да, по наследству. Надо тут себя сразу ставить на должное место. Как говорит преподобный Семен Новый Богослов, страшно даже говорить эти слова, что родители – это первые губители своих детей. Почему? Ну, потому что заложили вот это гибельное состояние в ребенка, это первое. Но второе примерами еще развивают. Да как ребеночку сказать, что не надо завидовать-то? Что зависть – это очень опасное состояние, это опасный грех. Видите, мы растерялись, правда? Ну, давайте теперь тогда еще признаем, что мы сами же тоже завидуем. Пусть ребенок не понимает, что это называется зависть. Он не понимает еще, его только надо обучать этому. Но в нас-то она работает. Мы-то как взрослые люди ее должны знать уже или как? В нас есть зависть или нет? Бывает? Кто-нибудь себе находит? Ну, наконец-то, признались. Признались, наконец-то. Да, в нас есть это чувство. К сожалению, оно возникает тогда, когда некоторым христианам даже стыдно, уже стыдно, что оно возникает в сердце. Оно не должно там быть. Люди, которые годами уже пытаются вести борьбу с своими страстями и уже просто входят в глубочайшее огорчение от того, что эта зависть вновь и вновь и вновь проявляется ко всякой ерунде, по всяким пустякам, к тому, от чего человек давно уже отрекся в жизни и не хочет этого, и ведет сознательную борьбу, оно внутри, там механизм работает, оно в сердце есть, оно не вычищено сердце до конца. Там есть остатки страстей даже после многолетней борьбы. И тонкое чувство зависти, если человек умеет наблюдать чувство сердца своего, если уже долгие годы трудится, то он его тоже может обнаружить. Вот это да. Вот это да. Вот это обличение. Так почему завидовать-то нельзя? Есть такое простое объяснение. И маленьким деткам, которым уже читали Библию, читали разные сюжеты, из детской, конечно, Библии не надо взрослую читать, детская чуть более адаптирована к деткам. Нужно помнить один сюжет, страшный сюжет, ужаснейшую историю. Нужно напомнить, как были два брата, и первые дети у первых людей. Можно себе представить, как они дорожили обоими этими детьми. Это же впервые вообще случилось, вообще впервые в истории человечества. Рождение детей. Какое удивительное явление. Медленное, постепенное возрастание на глазах родителей. Обретение ума, обретение навыков, воспитание, обучение. Самостоятельный труд. И вдруг один из братьев, Каин, завидует своему брату Авелю. За что? За то, что Бог у Авеля жертву принял, а у Каина не принял. И вот этого оказалось достаточным для того, чтобы зависть, допущенная Каином и не остановленная в самом начале, эта зависть вызвала раздражение против брата, потом гнев, который перешел в состояние ярости. Не мог Каин остановить внутри сердца своего эти действия. А дальше удар, отомстил и сразу смерть, убил. И вот что-то подобное мы должны рассказывать нашим детям, а может быть даже уже и внукам, у кого они есть, для того, чтобы с детских лет объяснять, как опасно это чувство, насколько оно может быть страшным по его последствиям. Когда оно внутри действует, никто не видит этого, но уже внутри надо ее ловить, и надо ее давить, чтобы она не переросла, не перешла в дальнейшие опасные и страшные последствия. Вот как. От зависти рождается ненависть, и даже убийство. Поэтому в нашем положении, в положении современных христиан, мы не должны, как это в народе говорят, просто развешивать уши и думать, что все окей, должно быть у нас в будущем, и никаких проблем у нас в принципе быть не должно. Уже только потому, что мы православные христиане. Ну, мы называемся так. Уже только от того, что мы приняли святое крещение. И уж точно уже потому будет все хорошо, что мы периодически ходим в храм. А если еще кто-то периодически исповедуется, хотя бы в каких-то грехах, еще и причащается иногда святых христовых тайн, то уж это, говорят, вообще уже, это приближение к святости. Ну, точно ж так. Точно так. Батюшка же объявляет. Батюшка объявляет святая святым, правда? Мы же не слышим эти слова или не вдумываемся в них? А давайте вдумаемся вот в эти слова, которые говорит священник. Как оно все-таки, с каким смыслом звучат эти слова «святая святым»? Святое тело Христово, святая кровь Христова дает святым людям. Святым людям. Вот мы подошли к чаше, принимаем Христа, и ведь мы святые, должны быть. Должны быть. Ну как святые, говорят люди, ну что вы ставите такой критерий, это же немыслимо, это невозможно. Как святые. Ну, значит, пока мы не достигли святости, нельзя причащаться, что ли? Вы уже сейчас, говорят, вообще палку перегибаете, заворачиваете какую-то новую теорию, при которой, ну, никогда не причащаться, а как причащаться без причастия, если... Как спасаться? Как благодать будет действовать в человеке? И так начинается спорный такой момент, при котором мы теряемся и не знаем все-таки, так нам подходить к чаше или не подходить, мы святые или не святые, или когда мы становимся святыми, когда, может, примем Христа и сразу становимся святыми, но тогда любой может последить за собой после святого причащения и ответить на вопрос, стал он святым или нет, когда Христос вошел в сердце. А ведь Церковь нас учит, что тело Христова, которое мы принимаем, оно соединяется с нашим телом. А кровь Христова, которую мы пьем в причастии, она соединяется с нашей кровью. И если нет препятствий для Христа в душе человека, то подобие Христу должно проявляться. Если Христос вошел в нас, то мы должны быть подобны Ему. Подобны Ему хотя бы по каким-то качествам, по каким-то критериям. Но не должны же мы быть противоположны-то Христу, противны Христу. И у нас даже, оказывается, этих понятий нет. Даже по этим критериям мы не можем себя осудить. Рассудить о себе. Как я себя чувствую после святого причастия? У нас нередко так помрачается ум после причастия, что мы забыли вообще. Мы забыли, что мы вот сейчас, вот недавно, несколько минут назад приняли в себя Христа. Порой начинаем болтать, не успев выйти из храма. Или, дождавшись конца литургии, выходим и по дороге там до ближайшей остановки такого уже наговорим друг другу. И о других расскажем такого, и так друг друга отравим, что бывает просто беда. А по дороге в транспорте, придя домой, когда встречают нас домашние неверующие люди, как мы реагируем на них? Когда они начинают что-то от нас требовать, выражать нам какие-то претензии, какими-нибудь шутками раздражать нас, требовать, чтобы мы делали это и это и это. А если они еще враждуют против веры, они такого там наговорят, опять проболтались там полдня где-то, чего вы туда только ходите и зачем. Как их принять? Как принять вот этих неверующих людей? Как ответить им? Как отреагировать на их такое поведение? Вот здесь нужны качества Христа. Нрав Христов должен был быть в нас. Плевали Господу Иисусу Христу в лицо, Он не хулил их. Оскорбляли, бесноватым обзывали, не хулил в ответ, не ругал. Как Бог мог их в пыль превратить в одно мгновение, просто и все. Одной мыслью своей. Нет, не мстил за себя. Молча, кротко принимал все. Били, не схватил плети и не стал ударять их, хотя имел эту силу, как Бог. Мог скрыться от своих преследователей, стать невидимым просто, отойти в сторону. Все, в одно мгновение стоять здесь, и никто его больше не увидит. Или позвать легион ангелов, да? Так вот он говорит ученикам своим. Что вы думаете, я не могу у отца сейчас попросить, да? Чтоб легион ангелов пришел. Зачем легион, Господи? Разве надо нам пыль, муравьи? Надо легион ангелов? Одного бы хватило. Хватило бы одного. Пришел бы, топнул бы ногой в землю. Она бы затряслась, раскололась до самого ядра. Провалились бы все и все. Мы вот вчера на самолете летели. Тихо так, спокойно летит, жужжит. Спать уже хочется. Вдруг как его тряхануло. Ни с того, ни с сего. Как будто кто-то врезал по нему, знаете, вот так. А пластик же внутри, и пластик такой скрип дал, что кажется, что это крылья отваливаются. Вот натура человеческая. Какой страх? Сразу сон прошел, пропал. Через несколько секунд второй такой же удар последовал. И уже складывается такое ощущение, сейчас начнет долбать. И будет бить до тех пор, пока точно крылья не обломятся. Видите, вот как вот эта вот натура человеческая работает. Страх за свою шкуру, просто страх за свою жизнь. Господь же говорит нам, а где вера ваша? А где вера ваша? Бояться-то что толку? Если уже Господь попустит чему-то быть, ведь не миновать, правда? Не миновать. А если не попустит быть чему-то, оно никак не случится. оно не может просто произойти.